Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Когда мы молимся, мы, конечно же, хотим, чтобы наша молитва обязательно была услышана. Но мы ждем, что слова нашей молитвы исполнятся в прямом смысле и сразу же после. То есть, если мы просим здоровья или исполнения какого-нибудь желания, то ждем, что оно исполнится в скором времени. Получаются такие товарные отношения. Но иногда так бывает, что молитва наша не исполняется. Буквально ничего не происходит. Бывает, что после этого мы теряем веру, ведь Господь нас не слышит. О том, как должна работать молитва и для чего мы на самом деле молимся, об этом сегодня хочется поговорить с руководителем миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отцом Даниилом Рябининым. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Есть молитва как просьба и молитва как состояние души. Вот что есть сами по себе эти две молитвы? Что есть такое молитва сама по себе?
Да, вопрос вообще на самом деле очень сложный. Говорить о молитве не просто, казалось бы, да, хотя мы, в общем-то, имеем то, что называем молитвой, общей употребительной практикой на протяжении всей своей христианской жизни. Вообще, в принципе, кстати, вот как-то так вот странно, да, парадоксально. Ну, лично мне, когда я на эту тему пытаюсь размышлять, с одной стороны, все понятно, потому что молитва является одной из ключевых составляющих христианской жизни, да, я повторюсь, а с другой стороны, вещь достаточно сложная. Вот все-таки три таких столпа мы выделяем, которые есть, точнее, и в христианстве, и были в иудаизме. Это, безусловно, молитва, это пост, и это дела милосердия, ну или милостыня по-другому. Вот три столпа, на которых зиждется наша такая вот бытность религиозная. Мы осуществляем, если можно так выразиться, свои религиозные потребности вот в этих трех вещах. Если с постом более-менее понятно...
Тоже много вопросов, конечно.
Много вопросов, но более-менее понятно в плане таких вот каких-то потребительских вещей. Пост, значит, что-то не есть, все ясно. Что-то не ешь, ты постишься. Дела милосердия. Дал нищему 5 рублей, вот дела милосердия, да, молодец.
И свободен.
Да, и свободен. Третья составляющая молитва. Сходил в церковь, поставил свечку, вот и вся твоя молитва, вот и молодец.
Но ходить в церковь, это же не значит молиться, можно же просто постоять и о чем-то своем подумать.
Можно, да. То есть я поэтому и говорю, что вот с такой какой-то утилитарной, примитивной, может быть, отчасти внешней стороны, она не... Да, может быть, не совсем правильно будет сказать, что она примитивная, потому что религиозно-обрядовая сторона везде, она присуща, так сказать, любому религиозному исповеданию, в частности, христианству, и как в отношении поста, дел милосердия, молитвы и молитвы непосредственно, нечто внешнее. Мы уже говорили с вами, что человек – это существо духовно-телесное, и некие вот формы проявления нашей религиозности по названным направлениям, они определяются соответствующим порядком, традицией и опытом церкви. Опять же, те традиции и опыт, они формируются в течение определенного времени, если мы говорим о христианстве, то вот в течение там, ну, первого тысячелетия, ну, существования христианства, естественно, да, с момента апостольской проповеди уже апостолы устанавливают церковь, и вот как-то она так начинает развиваться. Здесь мы определенные формы имеем, как вот мы о них будем говорить, подходящие или неподходящие для человека 21 века, ну, не в этом сейчас, наверное, наш разговор, но в том, что они есть. Опять же, христианская церковь, она формируется на почве, ну, иудаизма, определенных традиций, и они складываются и в том числе в отношении молитвы. И храмового богослужения, ясно, что христиане начинают молиться уже самостоятельно, и организации службы как таковой. И центром, безусловно, молитвенного собрания христиан является и являлось участие в божественной литургии, преломлении хлеба, то, что совершали апостолы, и в течение этого времени сформировался порядок храмового богослужения. Но вместе с тем, когда мы читаем с вами Священное Писание, в частности, Евангелие, где пытаемся изучать то, как Господь назидает своих учеников, это ведь были назидания, которые связаны были, опять же, в контексте религиозной традиции иудаизма, но они не остаются там вот назиданиями 2000-летней давности, а мы говорим, что Евангелие актуально всегда, соответственно, и то наставление и назидание, которое дает Господь своим ученикам, соответственно, и каждому из нас, оно актуально прилагается к ситуации здесь, сейчас. Неважно, живу я в 21 веке, или 1000 лет вперед, или в 17 или 16 веке, когда Господь учит своих когда Господь нас учит, как молиться, Он приводит примеры, не совсем соответствующими этому содержанию молитвы в контексте практики иудейской, это же актуально и для нас с вами сегодня. Поэтому здесь надо почитать учение о молитве Спасителя непосредственно и в большей степени разобраться с таким вот пониманием молитвы. Для нас следует, изучая уже опыт церкви. А опыт церкви что это? Это, конечно, святоотеческое наследие. Благо у нас есть и наши классические русские богословы, святители, святые, и Игнатий Бричинов, и Феофан Затворник, известные сочинения и труды о молитве. Здесь же мы можем найти известнейших пастырей Иоанна Кронштадтского, и тех, кто не причислен к лику святых, но имеет огромный опыт, скажем так, не только теоретизированных аспектов вот этого важнейшей составляющей нашей жизни, но, безусловно, практически. Поэтому, когда мы говорим о молитве, почему говорим, что эта вещь отчасти сложная, потому что она сопряжена, безусловно, с практической стороной. Это практика нашей, ну, если можно, опять же, повторюсь так сказать, религиозности. Святитель в катехизисе, Филарет Дроздов, да, в катехизисе определяет, дает определение молитвы следующим образом. Молитва есть обращение ума и сердца человека к Богу. Вот такое определение, классическое определение того, что есть молитва. И вот дальше уже нужно здесь разбираться, как, в какой форме это все действует, ну, если мы такое слово используем, работает или не работает для себя самого. В каком-то таком просторечии молитву называют беседой человека с Богом. Да? Тоже мы такое прекрасно слышали. И здесь же должны, наверное, посмотреть то, как вообще форма молитвы и богослужебная, и внебогослужебная такого нашего религиозной составляющей развивается в течение времени. Здесь же почитать и отцов, ну не только вот названных, которые, наверное, достаточно популярны среди чтения, круга чтения каждого из нас, но и, наверное, учения молитвы святителей первых веков в том числе. Я имею в виду развитие христианства первых, не в плане первого века, а в плане первых веков именно становления развития церкви. То есть здесь, соответственно, если во времени, то это, наверное, 4, 5, 7, 8 века, когда это все было, безусловно, актуально. И, опять же, вот эта практика молитвы, она связана с развитием и монашеского движения как такового. Оно связано, безусловно, с 4, 5 веком. Здесь же, наверное, мы в контексте еще и одной из недель Великого Поста говорим о святителе Григории Паламе. Здесь тоже важно вот эту сторону затронуть. Но это вещь совершенно сложная. Это то, что относится уже к такому монашескому делу, или, говорят, деланию, которым здесь надо, опять же, в большей степени говорить с позиции практики. Но я думаю, что для каждого из нас в большей или меньшей степени понятие молитвы знакомо, что такое молитва, да, вот как она происходит и для чего она существует. Опять же повторюсь, что в таком простом определении этого понятия оно звучит просто. Это беседа человека с Богом. Мы обращаемся к Господу. Вот это и есть молитва. Но качество молитвы, ее содержание, вот то, что было названо в начале нашей беседы, скажем так, работает она или не работает, дает свои результаты или не приносит плода, это вот вещи, которые, безусловно, нужно уделить значительное внимание. И не только в рамках беседы или своей практики, но, в принципе, скажем так, с пониманием к этому отнестись. Вот, допустим, не сравниваем здесь понятие молитвы и понятие медитации, хотя, ну, кто-то может эти вещи достаточно близко сравнить, но, тем не менее, например, буддисты учатся медитировать, и практика медитации – это достаточно сложная вещь, там целое существует порядок, как достичь, ну, для себя результатов, опять же, в кавычках можно так выразиться, и прямо учат своих учеников, тех, кто занимается медитацией, как это правильно делать. У нас вот в практике молитвы как-то все на это спущено, так, ну, как-то к этому относится, ну, что там молиться, ну, вот как-то это все просто, ну, ничего простого в этом нет, есть определенные сложности. И в понимании, опять же повторюсь, того, что молитва должна приносить.
Вот, в общем, да, о молитве мы поговорили, но смотрите, одно дело, когда мы приходим в храм и молимся в храме, угу, какими-то заученными словами по молитвослову, даже если мы вкладываем в них свои какие-то смыслы, если мы абсолютно искренне произносим, угу, эти слова. Другое дело, когда священник в храме на службе читает последование службы, он тоже молится, это все понятно. Но вот мне бы хотелось действительно больше поговорить сегодня про какую-то личную молитву, когда мы дома или, может быть, в храм приходим со своими какими-то проблемами, молимся и что-то просим. И так получается, что мы действительно ждем, что вот сейчас тут на нас свалятся все блага, а ничего не происходит. Значит ли это, что молитва не услышана?
Ну, вот смотрите,
как вообще это должно работать?
Как должно работать? Наши желания и Божья воля – это вот два
две таких, разные вещи.
Две разные вещи. И в молитве очень часто мы навязываем свои желания Богу. Мы навязываем. То есть, да, мы можем классифицировать молитву следующим порядком. Молитва словословная. Мы словословная, да? Славим Господа, прославляем. Молитва благодарственная. Тоже, в общем-то, понятно. Благодарим Господа. Чаще всего мы, опять же, полагаем за что-то, да? И молитва просительная. Так вот, молитва просительная, она, если вот из этих трех категорий, по идее, это должна стоять там на третьем или последнем месте, если из трех категорий. А чаще всего, в нашем случае, она стоит на первом месте. На первом. И это немножко вот и создает эту проблему того, что я вот прошу, мне ничего не получаю. Да, вы приведете пример из Священного Писания, Господь говорит, что просите и дастся вам, там стучите и отверзится, там долбиться надо в двери Божьей, покуда косяки не вылетят, да, логика такая. Дальше, о молитве. Есть слова самого Христа, Спасителя, когда Господь учит своих учеников молитве, кажется, это 6 глава Евангелия от Матфея, там речь идет о том, как надо молиться. Вот ученики спросили, и Господь дает вот эту нам всем известную молитву Господню, Отче наш. Перед этим назидает, что не надо быть там многословным, как язычник, прочие-прочие вещи, которые ясно и четко подчеркивают вот составляющую иудейской традиции молитвы, которая, безусловно, была абсолютно верно настроена. Но, с другой стороны, подчеркивались вот эти все негативные вещи, которые, в общем-то, и к нам тоже имеют самое непосредственное отношение. Почему мы начали наш разговор с того, что традиции христианской молитвы, они так или иначе и были заимствованы из иудейской среды. Мы понимаем это, потому что и апостолы были сформированы в этой среде. И вот эти вещи, они, безусловно, были актуальными. Это, например, освящение целого дня, или Шимон Исре, если я не ошибаюсь, эта молитва называлась, которая прочитывалась в течение дня. Это молитва утренняя и вечерняя, которая тоже определенное правило теперь мы с вами имеем. Это и, в принципе, освящение всего суточного круга, которое входит и в монашескую традицию, и молитва фактически на каждое действие, которое человек совершал. Ну, например, иудейские раввины говорили так, когда ты молишься дома, ты, строишь, защищаешься там невидимыми железной стеной. Сильная молитва сильнее любой добродетели. И эти же вещи мы можем, например, вложить в уста любого христианского проповедника, и они очень верно звучат. Здесь нет никакой разницы, это совершенно правильные вещи. Но так или иначе, вот эти все отклонения, они входят и в традиции иудейские, то, что мы называем с вами фарисейством. И это же входит и в наше с вами последование, то, что мы сейчас видим. Последование, имею в виду вот, отношение и понимание молитвы, то, что мы видим сейчас, это к вопросу, почему я что-то получаю или не получаю те блага, которые мне там хочется. И к вопросу того, что я навязываю свои желания Богу. И к вопросу того, сколько нужно долбиться в Божьей двери, чтобы получить наконец-то просимое. И к вопросу, простите, да, за тавтологию, к тому, что просительные молитвы, они стоят где-то там чуть ниже всего того общего нашего обращения к Господу, которое мы в молитве должны с вами иметь. Должны прям. Не просто они там где-то присутствуют, а должны. Это наша прямая обязанность. Смотрите, Господь в Евангелии говорит, научая апостолов молитве, что хочешь помолиться там, здесь не имеется в виду, ремарочка такая, простите, в отношении храмового богослужения. Хочешь помолиться? Зайди домой, затвори в клетцу, там, затвори двери, да, там, в чулане, чтобы тебя никто не видел. И Господь, видя тайное, воздаст тебе...
Явно.
Явно, да. Некоторые, к слову сказать, исследователи Священного Писания говорят о том, что вот это явное, это поздняя включенная вещь в текст Священного Писания.
Перевод,
да, в принципе, в общеупотребительный текст. Библейская критика существует, здесь не надо смущаться, и понятно, что тексты подвергались определенной редактуре, и, могли какие-то вещи вкрадываться. Но вот это слово «и воздаст тебе явное», оно как раз-таки и отражает наше человеческое состояние. Опять же, повторим, что здесь может быть, если в контексте правильном, по-христианском, посмотреть на понятие воздаяния, оно присутствует в Евангелии, присутствует. Но это воздаяние, оно чаще всего не связано с тем, что тебе нужно потрогать, пощупать или съесть там, я не знаю, это воздаяние. Мы же ведь, безусловно, трудимся и совершаем некие доброделания, чтобы получить от Господа воздаяние. Но воздаяние чаще всего будущего века. Так ведь? И в том числе это связано и с постом, и с доброделанием, и, безусловно, с молитвой. Воздаяние. Но опять же, вот то, что мы с вами проговариваем, и воздаст тебе явное, мы, или стучите и отверзется вам просить,
мы
и даст вам.
Мы именно поэтому и ждем,
да,
вот этого явного.
Мы это видим в контексте материальных образований, того, чтобы получить. Плохо на работе, дай, Господи, мне хорошую работу. Плохо с женой, дай хорошую жену. А ты вообще что-то сам будешь делать? Ну, к тому, чтобы что-то хорошее получить. Это к тому, чтобы, безусловно, мы, совершая любое действие, обращаемся к Господу в молитве, чтобы Господь благословил нас на это. И чтобы в нашей жизни выполнялась Божья воля. Вот самое главное, наше обращение в молитве. Помните, как Господь молился в Гефсимании перед уже непосредственно страданиями? О чаше, моление о чаше, но да будет воля твоя, но да будет воля твоя. Вот что важно всегда понимать и чувствовать в молитве, в которой мы обращаемся, и в той молитве, которая будет звучать как молитва просительная. Нам очень много чего не достает, но если молитва — это не магическое заклинание, это не заговор, это не то, что мы обязательно должно свершиться, осуществиться, если это не происходит, значит, Бог меня не слышит. Да Бог слышит каждого человека, и мы в это верим, мы в это глубоко убеждены, мы это знаем опытным путем. Простыми словами ответить на этот вопрос, который, ну, достаточно известный. Я не очень люблю так отвечать на вопрос людям, хотя это вполне себе резонная и, безусловно, правильная мысль о том, что не все просимое тобой, оно будет тебе полезно. Я так не люблю отвечать в плане того, что иногда это бывает странно. Ну, то есть ты, допустим, просишь себе здоровья или просишь себе там благоденствие, и тебе человек скажет, ну, это может тебе не полезно, да? Но это же немножко абсурдно звучит, так?
Но тогда тоже получается такой некий парадокс, потому что, допустим, мы просим излечения от какой-то болезни, в конце добавляем «да будет воля твоя», то есть подразумеваем, что вполне возможно, что мы молимся, но излечения от этой болезни мы не получим. Зачем вообще тогда молиться?
Молитва — это связь человека с Богом. Если я чувствую себя чадом Божиим, если я понимаю, что Бог есть, ну, начнем с этого, да, тогда я понимаю, что вот в христианском же контексте, я понимаю, что есть воля Божья, которую должна осуществляться, и я ее стараюсь осуществлять в своей жизни, так мне заповедал Господь. Я понимаю, что как существо живое, у меня есть определенный, из-за греха, у меня есть определенный разрыв с Богом, потому что Бог абсолютно свят. Но я стараюсь компенсировать и избавить себя от того, что меня отделяет от Господа, потому что цель человеческой жизни — вернуться в благобытие, то есть соединиться с Богом. Это так и определяем мы, христиане, для себя. Поэтому нашей связью с Господом является, безусловно, молитва. Если ее нет, как мы, например, говорим о посте, что из себя составляет подлинный пост, он в себе содержит, безусловно, те предписания и порядки, которые есть, но и он сопряжен абсолютно 100% с молитвой. Исключаем одно или другое, уже что-то теряем. Из поста, из постного периода исключаем молитву, просто какая-то гастрономическая история, которая, в принципе, тебя никаким образом не делает лучше и не связывает тебя с Богом. Но мы все, что совершаем, стараемся делать в контексте моего присутствия и, безусловно, теснейшего участия Бога в моей жизни. Поэтому хорошо, что у нас есть молитвы на все, на одевание тапочек. Вот, наверное, вам тоже нужно молитву сделать на входе. На все. Казалось бы, это вещи какие-то даже суетные или, может быть, даже смешные, но в этом отражается наша религиозная суть, тому, чтобы Бог полноценно, максимально во всех деталях присутствовал в моей жизни. Это важно. Поэтому и церковные обряды, коих многое количество, над которыми некоторые люди, даже священники, вон, или бывшие священники, все подсмеиваются, там, батюшка там пошел там то освящать, все освящать, как же это так происходит, да, что вы там напридумывали, так потому что мы видим и желаем присутствие Божие во всей полноте своей жизни. Утром я просыпаюсь, сажусь кушать, вступаю в отношения, то есть брак, или же рождается, появляется новая жизнь на этой планете. Все. Или сажусь я работать за компьютер, или еще что-то делаю. Везде я призываю имя Божие, чтобы в моей жизни все совершалось с Божьим благословением. И тогда во всех удачах своих я буду Господа благодарить. Вот будет благодарность. Во всех неудачах у меня будет чувствоваться твердый стержень во мне, если я себя правильно воспитаю. В чем? В том, что я Господу обратился, но у меня что-то не получилось. А это значит что? Что Бог-то и в этой ситуации в моей жизни был? Был. О чем мне тогда отчаиваться? Ну, не в плане того, что, ну, значит, это не угодно мне. И это тоже для кого-то находит утешение, что это не угодно или, может быть, не полезно мне. Если мы, опять же, дойдем до определенной такой духовной планочки, это будет вполне себе очевидная и понятная вещь, что это, да, не полезно мне сегодня, здесь, сейчас. Но я четко ощущаю, твердо вижу и верю, что Господь рядом со мной, и если те неудачи, которые происходят, ну, они происходят, просто они происходят. Я просто это принимаю, смиряя и с терпением, как Господь и заповедал, и обещал мне, и предлагал мне все это. Опять же, понимаете, ведь в Писании не говорится о том, что мы будем лишены и из нашей жизни будут исключены всякие всевозможные проблемы. Такого нет. Напротив, Господь говорит, мы об этом часто проговариваем, что в мире будете скорбны, да, будете скорбны. Но тогда смысл жить религиозной жизнью, тогда смысл обращаться к Богу, если это все не происходит. Но вот как раз таки он заключается в том, что мы обретаем определенный фундамент, четкий для себя стержень, в котором смущение, трудности этого мира, этой жизни, которые у нас будут, и Бог нас не обязан их лишать, они будут нами восприниматься в другом контексте. Мы их переносим в область нашего общения с Богом и на них смотрим по-другому. И каждому, кто приходит к нам в храм, обращается ко мне, мы говорим, что так вы посмотрите на эти, мы должны посмотреть на эту жизнь через призму того, что есть христианство. Кто есть Христос? Это сложно, да. Поэтому проблемы или какие-то вещи, о которых мы с вами говорим сегодня, они уйдут на второй план, когда мы на это посмотрим по-другому. И это, наверное, вещь, психологи скажут, что она вполне себе рабочая и взята из таких вот такого психологического момента. Но мы говорим не как психологи, мы говорим как христиане, как церковь, как то, что предложил нам Господь. Посмотрите на это глазами Священного Писания, того, что у нас есть. И наши вопросы во многом уйдут на второй план, и проблемы в том числе. Не случайно нас апостол учит молитве, молитве благодарственной. За все благодарите Бога, он говорит. Ну как? Как можно благодарить Бога за все, да, вы скажете, ну вот если происходят те или иные страшные бедствия. Ну вот, видите, какая интересная вещь. Поэтому молитва и сложный момент. Поэтому человек отчаивается, пришел, в жизни плохо что-то происходит, просит, ничего не разрешилось, да ну его нафиг, все плюнул и ушел.
Ну, к сожалению, так тоже бывает.
Так тоже бывает. Достаточное количество примеров мы видим, я лично. И хочется донести эту вещь. Но опять же, все это, с одной стороны, вроде бы Господь сердце человеческого касается, человек к Господу обращается, и вроде бы здесь вот должен это вот, ну, если можно так хорошим таким словом назвать, химия должна происходить, но где-то что-то не вяжется, где-то человек как-то ну, зацикливается на одной своей позиции, и вот она, ну, никак просто не преодолевается. Поэтому это и сложно, оказывается. И молиться тоже сложно. Вот, и все эти моменты. Здесь нужно четко над этим как-то вот работать. Это все будет, наверное, получаться, когда более внимательно мы будем стараться изучать Священное Писание, именно Евангелие. Потому что здесь Господь нас этим вещам учит. И когда для нас будет Христос центром и основанием нашей жизни, здесь мы уже дальше по кирпичикам сможем складывать и свою духовную жизнь. Одним из существенных таких вот моментов, которые является, повторюсь, молитва. Вот. Поэтому давайте для себя определимся, что, чтобы наше обращение к Богу было, безусловно, всегда А просимое будет полезно, оно придет. Ну, что нам навязывать Богу? Нам надо трудиться, как говорится в Писании, делать от себя все зависящее. Полагаться не на свои силы, полагаться на волю Божию. И вот ту молитву, которую Господь приводит, какие там прошения? Ну, посмотрите, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Вот мы просим Господа.
Самые элементарные вещи.
Да. А под этим мы можем разуметь и то, что нам потребно для жизни нашей, Господь же нам дает, и то, что потребно в духовном плане, под хлебом насущным мы должны разуметь, конечно же, теснейшее общение с Господом в таинстве святого причастия, что является центром нашей христианской жизни. Вот хлеб насущный, потребный, что делает и возвращает нас, повторюсь, к благобытию. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И оставь грехи нам, как и мы оставляем должникам нашим, как мы прощаем. Мы ведь обращаемся к Господу не только за тем, чтобы Он нам булку хлеба дал или денег в кошельке прибавил, но и нас беспокоит душевное терзание в первую очередь. Чтобы Господь нас по нашим малым молитвам, но большим молитвам церкви, наши грехи уврачевал, то есть отпустил, простил, оставил бы. Подобно вот как мы оставляем грехи. Вот мы простой пример видим. Нашим обижающим нас по каким-то обстоятельствам вещам. И пусть совершается воля Твоя как на небе, так и на земле. Вот мы. На небе совершается в полной мере воля Божья. И мы хотим трудиться здесь, чтобы и в нас воля Божия осуществлялась. Вот тоже что важно. Посмотрите, какие прекрасные слова молитвы. Где там здесь о работе, о женихе, о муже, о каких-то еще вещах, о машине? Нет ничего подобного.
Так в этом-то и проблема, а очень хочется иногда.
А очень хочется иногда. И поэтому лукавый нас очень легко соблазняет этим. Да? И даже те, кто вот искренне приходит в проблемное это время в храм Божий, а потом отвращается, не получая просимого. Как, опять же, это уже прекрасная иллюзия к первому человеку. Что ему пообещал дьявол? Что, ну, лукавый, да, этот змей-искуситель. Что, ну, давай, не надо тебе делать, как тебе предлагает Бог. Там этот труд какой-то, неизвестно, за сколько это будет продолжаться. Я тебе могу предложить другое. И ты тут же, тотчас, без труда, вытащишь рыбку из пруда. Все у тебя будет прекрасно. Давай, сделай это. А что он там тебе обещает, неизвестно. И Адам идет и совершает грех, преступление, желая получить то, что он стремится, легко, быстро, не преодолевая трудности. А здесь же что? Адам находился в прямом общении с Богом. Вот общение с Богом тоже можно назвать молитвой. И здесь он отвращается от всего. Казалось бы, находился в молитве, должен был трудиться, 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 трудиться и достигнуть просимого. Желаемого, ну как просимого, наверное, желаемого того, что определил Бог на земле. Конечно, каждый из нас достоин здесь на земле быть счастливым человеком. Мы все стремимся что-то для себя достичь, чем-то обладать, иметь полноценную жизнь, здоровье, близких, хороших окружающих людей, супруга или супругу, друзей, достойную работу, как нам кажется. Это нормальные вещи, неплохие, и нет в этом плохого, если мы с этим к Господу обратимся. Это правильно будет, да, чтобы мы реализовывали себя, ведь Господь каждому из нас дает определенные таланты, мы их должны разбивать во всех аспектах своей жизни, и духовной, и телесной. И в молитве из Господа благодарить за получаемое. Есть возможность у вас трудиться. Ну, вот есть, что называется, люди в любой профессии, как говорится, от Бога. Да? Музыкант, певец, не знаю, не только творческий, да, слесарь, журналист, да бизнесмен даже. Это же неплохо. Человек может там просто из каких-то этих сделать прекраснейшие вещи. И если мы еще это будем подкреплять благодарностью Господу за это, или где у нас не получается обращением к Господу, за помощью, мы просто себе внутренние свои жизненные силы будем находить к тому, чтобы продолжать двигаться, трудиться. Мы достойны, каждый из нас, чтобы наша жизнь на земле была достаточно комфортной. А к этому нужно приложить свои усилия внешние и усилия внутренние в молитве, И наша центральная служба называется литургией. Это общее дело, общая молитва. А слово «евхаристия» переводится как «благодарение». «Евхаристо», говорят греки друг другу, ну, типа «спасибо». Да? Мы благодарим Господа за все то, что у нас есть, все то, что мы имеем. Вот что является сердцевиной молитвы. Вот так себя нужно воспитывать в контексте того, что мы есть чадо Божие. Грех, понимаете, мы об этом тоже уже как-то проговаривали, он все человеческое существо извратил. И то, как коряво и криво происходит в нашей жизни, оно не то, что замыслено было Богом. Но это вот как вирус в человеке живет, да? Вот он живет, иммунитет чуть ослаб, и с тебя все полезло. Да? В этом то виноват. Но вот он есть в тебе. Тебе нужно следить за здоровьем, да? Определенную профилактику иметь. То же самое и в духовной жизни. Можно такой, наверное, пример провести. Грех, страсти в нас, как вот эти вирусы, зараза это живет, а мы должны за ними следить. И то, что там все это криво происходит, ну вот это вот стечение таких обстоятельств. Но с Божьей силой и с Божьей помощью мы это все возможно преодолеть. Вот такой иммунитет себе поднимать. И благо у нас сейчас пост наступил.
Самое благодатное время.
Это время, да, попоститься, конечно. И в первую очередь, конечно же, помолиться. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы себя к этому духовному призыву сегодняшнего дня смотивируем. И свои силы к богослужениям поста направим. Это очень важно, еще раз это повторяем, это просто категорически важно. И поверьте мне, вы узнаете, почувствуете для себя очень хорошие вещи от того, как наше сердце, когда обращается к Господу. Просто будут потрясающие вещи для нас внутренне, душевно, духовно, во всем том, что мы, у нас имеется. Тот замечательный, прекрасный, богатый опыт жизни церкви, жизни святых подвижников. Вот скорая память святителя Григория, Двоеслова. Ну, совершенно потрясающие вещи. Почитайте, кстати, его книгу, которая «Сказания италийских монахов», или, вот, собственно говоря, почему он Двоесловом-то и назван, да, какие простые вещи, и про молитву там очень хорошо описано, в самых даже простых житейских вещах, как это все совершалось. Вот так вот, давайте будем стараться трудиться, жить, Господу обращаться в молитве. Все у нас будет хорошо, все там Господь нам даст, когда надо будет. Ну не надо, не даст, не значит даст. Не надо. Ничего страшного, за это поблагодарим Господа. Будем трудиться, время и поста сегодняшнее принесет нам, безусловно, пользу, поверьте мне, и все у нас с хорошим чувством радости воспримем и грядущие праздники Светлого Христового Воскресения, к которому мы потихонечку
приближаемся
с благодарностью Господу за то, что Господь нам ежедневно сейчас часы, минуты этой жизни дает, которые мы можем проводить вот в этом благодатном состоянии. Поэтому прекрасно. Красиво, красота жить с Господом, это факт.
Ну, вот на этой, как я считаю, замечательной ноте сегодняшнюю программу позвольте мне завершить. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных. Говорили мы сегодня о том, как должна работать молитва. И в гостях у нас был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!